Канал Тифло-Инфо представляет поэтический квартирник.
Всем доброго времени суток. У нас в эфире Тифло-Инфо. Специальный стрим «Поэтический квартирник». Такой будет немножечко расслабончик сегодня. Обязательно пишите нам в чате. Мы будем сегодня активно взаимодействовать не только с нашими гостями, но и с участниками в чате. Поприветствуем. У нас сегодня в гостях Елена Наливаева. Еленочка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из какого города ведете вещание?
Я веду вещание из Санкт-Петербурга.
Романтический город, культурный центр, столица. Маргарита Мельникова, привет тебе.
Всем привет, привет из Екатеринбурга.
Отлично. У нас сегодня будет еще одна гостья, она подойдет попозже. Пока что я представила двух наших гостей. Сегодня такой маленький сюрприз. Мы будем не только читать стихи, но и отвечать на различные вопросы. Также у меня подготовлена маленькая игра для наших гостей. Более того, даже я прочитаю, может быть, несколько своих стихотворений. У нас будет три основных круга. В каждом круге мы будем читать по одному стихотворению, комментировать его. Я буду задавать вопросы, читать ваши сообщения в чате. Как только подойдет новый участник, у нас прибавится больше интересностей. Но мы пока потихонечку начнем. Наверное, мы начнем с Елены. Насколько я помню, Елена, вы раньше не были приглашены на наши стримы в качестве участника, да?
Нет, еще пока не была. Это первый стрим.
О, слушайте, я вас поздравляю с началом. Всегда приятно видеть нового человека на канале. Так, значит, круг будет построен следующим образом. Начинать его будет Елена. Я буду второй. Маргарита будет его завершать. Первый вопрос нашим участникам, как эфирам, так и нашим зрителям, будет следующий. Какие стихи вы любите? Причем это не так из той серии «Какой ваш любимый классик?», а вот какие стихотворения заставляют вас задуматься? Что должно быть в нем такого, чтобы вы прочитали и зависли так минут на 20? Елена, что для вас значит такие стихотворения? Какие они должны быть?
Обожаю такие вопросы, когда меня спрашивают, что вы любите. Это, конечно, немножко так с иронией, потому что сложно всегда отвечать на эти вопросы. Я люблю стихи, которые кажутся мне настоящими. То есть мне нравятся стихи, которые не превращаются в игру в слова, просто как в игру в слова. Я люблю такие стихи, где есть некое подобие самого поэта. Я не знаю, как это лучше выразить, но, в общем, мне нравятся те стихи, которые идут не от умствования, а от того, что человек действительно пережил. Я люблю стихи, где хорошо отражаются детали. Мне нравится, когда человек понимает, о чем он пишет.
То есть важно, чтобы в этом стихотворении была не только красота техническая, но какая-то душевная, прочувствовать, чтобы можно было, что думал автор, какие мысли вкладывал, правильно?
Красота техническая, конечно, бесспорно важна, потому что я сама в каком-то смысле технарь, и для меня это важно. Но если стихотворение немножко, может быть, технически несовершенно, но его внутренний посыл покрывает эти несовершенства, то почему нет?
Что ж, замечательно. Давайте мы послушаем ваше первое стихотворение, которое вы нам приготовили. Я первая из всех, кто очень-очень-очень ждет.
Хорошо. Когда мы с Ритой обсуждали этот проект, она меня попросила прочитать стихотворение, которое называется «Мучительное». Я не хочу его объяснять, просто его прочту.
Давайте.
«Мне чудится, что я, сойдя с ума, отчаянно живу двумя мирами. В одном дорога светлая, пряма, в другом все за кутками да дворами. В одном весна такая, как ее мечтатели блаженные рисуют. В другом под сердце воткнуто копье, там плетью безответность полосует. Мой первый мир на догматах чужих основан, справедлив и правоверен. Мой мир второй свободен, будто штрих верлибра, и законом не измерен. И жизнь моя глухая западня, хочу казаться и себе мешаю. В том мире, где кристально хороша я, другой, беснуюсь, рвется из меня.
Слушай, просто замечательно. Такой какой-то антагонизм получается, но подбор слов мне больше всего вот очень нравится, когда человек может подобрать нетривиальные какие-то сравнения, эпитеты. Вот для меня это всегда высший класс. Мне очень понравилось. Маргарита, а ты раньше с ним была знакома с этим творением?
Да, конечно. Я и попросила Лену его прочитать.
Вот как. Слушай, я даже решила сделать маленькое передвижение. Я думаю, ты тогда после Лены прочитаешь стихотворение, но тебе тоже будет вопрос. Я знаю, что ты у нас дама очень категоричная, и поэтому вопрос специально для тебя на твою любимую тему. Что отличает стихотворение незрячих людей хорошие от так называемых ВОСовских, которые вот любят иногда читать со сцены в каких-то региональных отделениях? Вот как ты считаешь? Вот что стоит между тем и этим жанром, прочтением, не знаю, даже самой поэзии?
Ну, давай я отвечу так. Я не люблю, когда читают стихи вот так вот жалобно, с какой-то саможалостью, жалостью к себе, с каким-то «ах, я такой бедненький, несчастненький, как же мне тяжело». Когда вот эти постоянные образы, слепой идет по дороге, идет он с вытянутой рукой, он щупает, он ничего не видит, и ему по этому поводу грустно. Вот эти все стандартные образы мне, честно, не очень нравится.
Угу. Но самое интересное, ведь наверняка эти стихи находят свою аудиторию не только среди незрячих людей. Почему бы и нет?
Находят.
Угу. С нами уже здороваются в чате. Тимофей отвечает на первый мой вопрос по поводу стихотворений. Какие же являются настоящими и действительно могут дать что-то почувствовать, когда ты начинаешь размышлять? Он пишет о том, что для него это стихи такие, которые тронут и западут душу. Мне кажется, очень трудно запасть кому-то в душу. Маргарита, может, вы попробуете свой первый стих?
Западите нам в душу. Давайте попробуем. Попробую. Я тогда сначала его расскажу, а потом будет небольшая история.
Угу.
Стихотворение называется «Чудак». Оно написано еще в 2011 году, то есть такое довольно старенькое. «В краю, где все пошло не так, где тьма и свет порой едины, презревший правила чудак рисует звуками картины. Аккорд и на холсте узор. Струна подобна тонкой кисти. Чему идет наперекор? Познать каких желает истин? На бессловесном языке из одиночества и боли смельчак, непонятый никем, устами музыки глаголит. Он мудр, он знает наперед, как краток век его творений. Мелодию у птиц берет, с небес приемлет озарение. Унылых будней вязкий сон он навсегда оставил в прошлом. Живет с природой в унисон, толь музыкант, а толь художник». Вот такое вот стихотворение. А история его написания, ну, довольно такая странненькая. Как раз вот в этот день, когда сложилось это стихотворение, я открыла для себя музыкальный сервис Spotify. Конечно, задолго до того, как он пришел в Россию, я изучала этот сервис, изучала музыку, представленную в его каталоге огромном, очень много всего переслушала. И вот как-то мне все музыка, картины, искусство, музыкант, художник. А кто-то такой творческий человек? Он музыкант или он художник? Он художник звуков или он рисует музыкой? Ну вот как-то все у меня это сплелось, и получилось вот такое.
Очень интересно. Тимофей присоединяется к тебе и говорит о том, что ВОСовские стихи порой бывают чересчур напыщенные. Елена, вам комплимент от Андрея Поликанина. Он говорит, что очень привередлив к поэзии, но тут он не смог промолчать, потому что реально хорошо.
Спасибо большое.
Да. Я, наверное, тоже прочитаю свои стихотворения. Они не будут такими крутыми, как у вас. Я себя не считаю поэтессой, скорее рифмовальщицей. Но я хочу тогда откомментировать еще такой момент. Маргарита уже это затронула по поводу того, когда незрячие сами о себе пишут с жалостью. Так вот, у меня были несколько стихотворений, где я просто упоминала факт того, что я не вижу. И я помню, когда я их перечитывала, у меня было такое ощущение, что как-то вот оно, наверное, не стоило делать. Но самое интересное, когда я выкладывала в Яндекс.Дзен, их очень читали. Все-таки, видимо, зрячим нужно нас пожалеть. Сейчас я прочитаю свое стихотворение, которое родилось в порыве вдохновения. У меня очень многие стихи рождаются просто так. Я сажусь, открываю блокнотик и пишу. Почему-то у меня именно так это работает. Я неправильный поэт. Такое зарисовочное стихотворение ноябрьского характера. У нас уже осень, но пока первый день, как бы первый месяц, но оно будет такое. Кстати, Маргарита, ты его узнаешь. Оно называется «Что мнится вам?». Я думаю, оно тебе знакомо. «Что мнится вам в ночной простуде, когда озябли холода, когда бегут продрогнув люди в тепло от пепельного льда, когда листы дрожа свернулись в сигары сэра ноября, когда в воде промокших улиц искрятся блики фонаря? Быть может, мнится в песнях сада вам шепот сказочных дождей, когда спешить совсем не надо по длинной лестнице из дней? Что мнится вам, шаги и скрипы, часов старинных тишина, все что угодно, сохнут липы у запыленного окна». У этого стихотворения нет никакой истории, но вот оно у меня такое вот появилось, зарисовочное. Так, теперь, пока мы ждем Аню, я так понимаю, она к нам еще пока не присоединилась, у меня есть к участникам интересная мини-игра. Мы поиграем в игру, что можно положить, налить или засыпать в 3-литровую бутылочку. Причем каждый выбирает слово, начинающееся с первой буквы его фамилии. О, к нам присоединяется Анна! Все, игра откладывается, мы ждем Анну.
Да, очень привет, привет.
Здравствуйте.
Привет.
Мы вас очень ждали. Как у вас дела, Анна?
Слушайте, у меня проблемы с техникой, как обычно.
Ой, так ничего страшного, мы переборем все проблемы, мы вас очень ждали.
Я болела, честно говоря. Может, из-за этого я не соображаю? Я не нашла пэс-код.
Зато сейчас вы с нами.
Да, нашла. Да, кто вы, сейчас читает?
Вы успели, наконец, с первого круга, когда у нас участники прочитали свои первые стихи, вы подошли очень вовремя. Занавес открылся, артист появился.
Первый. Да. Мы читаем стихи, которые мы писали в глубокой юности, да, я так понимаю, если это первые
любые,
стихи.
Любые, какие вот вам хочется, вот первый самый
хорошо,
стих
я
презентовать.
Начну.
Давайте.
Начну с драматического.
О, хорошо.
«Опасная кошка» называется.
Мы слушаем.
Она опасная кошка. В ее когтях чье-то сердце. Она на скользкой дорожке. Ей в час ночной не согреться. В ее глазах дымка грусти. В повадках искра сомнения. Она так близко подпустит того, кто ждет наслаждения. Она обидеть не хочет, но часто ранит порою своей бесшумной походкой, своей хищной игрою. И лишь... Извините, ради бога, я не подготовлена.
Ничего страшного.
И лишь порою ночною она бесшумно взывает. И лишь в забвении случайном она бесшумно взывает к тому, кто знает все тайны, к тому, кто все понимает.
О, слушайте, замечательно. Знаете что? Мне кажется, вот перекликается со стихотворением Анны Ахматовой. У нее тоже было что-то про кошку, аллегорично в плане женщины. Андрей Поликанин делает также комплимент и Маргарите, говорит, тоже очень красиво.
А пользуется... Я люблю кошек и люблю Анну Ахматову.
О, тогда, мне кажется, мы с вами подружимся. У меня дома 4 кошки.
Нет, у меня только 2 хватает. А вот Томика Анны Ахматовой у меня нет.
Пользователь Сологина Марина пишет, что Елена очень красивая. Я так понимаю, все-таки речь идет не о стихотворении, а о вас, Елена. Вы же у нас сегодня с видео.
Спасибо! Мне ужасно приятно. Можно я закраснеюсь и уйду за экран?
Нет, только не уходите. Все.
Просто кнопочку нажать «Выключить видео».
Да. ужасно приятно. Анна, вы к нам присоединились, когда я предлагала пользователям мини-игру. Называется «Положи в трехлитровую бутылочку слово на определенную букву». Мы берем наши фамилии, первые буквы наших фамилий. То есть, допустим, у нас Анна Фомина, ей нужно букву F брать. F. Маргарите Мельниковой M и Елене Наливаевой N. Мне, соответственно, V. Что можно положить, налить, насыпать в трехлитровую бутылку? Я, пожалуй, начну. Ведущий уже обо всем позаботился заранее.
Одно слово должно быть или слово?
Одно. Одно. У нас сегодня не экзамен, у нас сегодня больше такой расслабончик, чтобы мы привыкли к зрителям, зрители к нам. В. Я подумал, что трехлитровую бутылочку можно налить валерьянку, я валерьянить всех. Да. Елена Наливаева, как вы считаете, что можно положить, насыпать, поместить трехлитровую бутылочку на букву «Н»?
Я думаю, что можно положить туда новости, написав их на каком-нибудь клочке бумаги и отправить в этой бутылочке путешествовать по морю.
Самая, наверное, информационная бутылка за всю историю человечества.
Да-да.
Можете тогда к нам к нему еще присоединить ваше второе стихотворение?
Второе стихотворение? Да, хорошо. Но раз Анна читала стихотворение драматичное достаточно, я не буду выбиваться из контекста и тоже прочитаю стихотворение, которое мне кажется довольно драматичным. Оно называется «Смирение». «Грешница Боже, мне райские чужды кущи. Здесь и потом утешение найду в одном я. В древе весеннем, нескладном, до слез родном мне. Ты за окошком печали моей цветущей, ты, даровавший мне строчек счастливых строки, ты, допустивший, чтоб смолкли навек они же. Нет никого, кто б в беде очутился ближе, нет никого, кто бросал бы с ветвей высоких озимь, как ты. Собирала окрест осколки битой души, воскрешала тщедушье тело. Быть не могло и надежд на спасение, только вновь, каждый раз оставалась жива и пела. Плод неизбывной тоски мне в ладони давшей, в сердце мое каждой веточкой проросшей. О, никому не могла б я тянуться больше, нет никого, кто стремился бы быть все дальше. Ветви. Больной менестрель, я пою о них, но в грезах лишь смею коснуться листвы кудлатой. Стан твой обняв, не решившись, к земле приникнув, я у корней твоих гордых умру когда-то.
Я, наверное, не очень внимательный слушатель. Я не могу понять, это от лица женщины или от лица мужчины?
Ну, как вам сказать, здесь лицо-то не указано, поэтому думайте, что хотите.
Что-то перекликается вот с какой-то древнеирландской или древнегреческой, ну, в общем, какой-то очень древней поэзией. Что-то языческое даже есть в этом стихотворении.
Я там два слова перепутала, но это бывает... Когда читаешь на публику.
Об этом можно было не говорить.
Искренность — это мое все. Это же просто я как есть.
Я тоже так после конкурса могу сказать, после поэтического ристалища. Ой, только я ошиблась. А, жюри не надо было об этом знать, да? Ну ладно.
Ну, подумаешь, жюри мало ли чего. Они все равно не знают, какие конкретно два слова перепутаны.
Я, например, не знаю.
Могу уточнить. Да, что мы кладем в бутылочку, в баночку?
Ой, сразу же, да? Давай.
Да. Мы туда кладем мышей, чтобы всех напугать.
Все, сразу виден твой характер. Пугать людей.
Да, да.
Я, кстати, хочу задать вопрос нашим слушателям, чтобы они не скучали. Вот как люди незрячие воспринимают стихи о природе? Вот мне это очень интересно. Вот. Насколько это вот западает душу, не западает, насколько воспринимается. Вот, конечно, было бы интересно порассуждать, а мы пока послушаем стихи «Мышиной королевы».
Так, а Маргариты. Что вам нужно на F еще добавить? Подождите.
Нам... А, да, Аня, ты еще на F? На F то, что...
Мы когда к Ане перейдем.
Ага, а, это то есть, когда круг начинает кто-то?
Да,
так, понятно.
Правильно, да.
Ну, значит, стихи... Следующее я хочу прочитать стихотворение, которое называется «Странные птицы». Тоже, наверное, поступлю как в прошлый раз. Сначала прочту, а потом расскажу небольшую историю. Итак.
Давай. Да.
«Странные птицы. Им воля совсем не мила. В клетке теснятся, хоть та нараспашку давно. Ладно б еще перебиты их были крыла, или в кормушке не переводилось зерно. Ладно б еще там снаружи свирепый мороз. Буря, метель, ну такая, не видно низги. Дуло б зияли посланцы безмолвных угроз, или в засаде когтистые ждали враги. Странные птицы, им гнезда бы вить на заре, глядя потом, как птенцы покидают уют. Что это? Тягостный сон? Лихорадочный бред? Слышишь, в незапертой клетке две птицы поют. Ну, такое стихотворение, а получилось оно у меня как? Я смотрела прошлый сезон шоу «Голос дети», и там пел один юноша, я так понимаю, лет 14 человечек, и песня вот как раз называлась «Strange Birds». И у меня как-то вот это словосочетание просто впечаталось. Я думаю, странные птицы, так поэтично. И появилась идея, и вот такие строки.
А я тут пока читаю чат, я понимаю, что мы просто не успеваем, нас всех хвалят. Вот Аня, вам Тимофей говорил, чтобы вы не волновались, вам писали о том, что у вас очень красивый голос. Елена, слушайте, хвалили ваши стихи.
Мы ровно в 6 должны закончить или все-таки нет?
Мы можем, я думаю, немножко задержаться, просто если вы куда-то спешите.
Я можете... нет, я просто приболела немного, и птицу я отменила.
Так, все срочно высылаем ей малину, чай и мед.
И много положительных эмоций.
Много положительных эмоций.
Вроде с ними все в порядке. Я, вот они у меня есть, поэтому температура уже спала.
Так, хорошо. Тогда, Аня, я хочу вам предложить свое предпоследнее место в круге, чтобы вы сейчас прочитали свое стихотворение, заодно нажали. Назвали слово на букву F. Что можно положить в эту руку?
А, я вот кладу фасоль, насыпаю.
Что-то съедобное, ну, наконец-то.
Это очень полезная штука, на самом деле. И если знать, как ее готовить, то и вкусная тоже.
Это точно. Мы с удовольствием послушаем ваше следующее стихотворение.
Стихотворение «Солнечный блюз» называется. Прочитаю что-нибудь совсем знакомое и не очень длинное, вот чтобы точно не ошибиться. И позитивное. «Солнечный блюз в черных очках, слушаю, сидя в машине. И полпути уже позади, мы где-то посередине. Слушаю блюз, вечный союз голоса и гитары. Еду домой рядом с тобой под звуки пластинки старой. Солнечный блюз, поверить боюсь, разве возможно такое? Где-то наш дом, и мы там вдвоем, и музыка теплой волною».
Мне прямо захотелось в плед завернуться. Прям хорошо. Для осени, мне кажется, самый раз. Не только какие-то тоскливые стихотворения, а вот такие вот уютные, когда ты думаешь, так, дождь, да, но он за окном, а я здесь. И стихотворение-то со мной. Я думаю, это было очень замечательно. А, так,
да, я сейчас... Музыка, конечно, согревает. Ты тоже. Да, так... Особенно какая-нибудь такая вот... Ну, блюзы не знаю, хотя есть тоже разные блюзы. Но, например, недавно слушала «Латино», Марк Шайдер Кунст, такая группа, была на концерте. И был дождь, и дождь закончился даже от такой музыки.
Угу.
Солнечно-позитивная. Это,
ну, я сейчас прочитаю свое стихотворение, но совершу большую такую... неприятность, которую не любят все поэты, я прочитаю с бумажки, потому что я написала стих буквально сегодня, я не успела его выучить. А раз сегодня у нас были драматические стихотворения, я такая, вау, оно как раз вот попадет как надо. Я могу сказать так, у меня нет никакой особенной истории, как обычно, допустим, говорит Маргарита, но она посвящена конкретному человеку. И причем тут разворачивается ситуация, когда есть какой-то конфликт, и трудно этот конфликт разрешить, но потом ты понимаешь, что они бывают в любых отношениях здоровых. И главное, как вы это решаете вместе. Называется он «Невозможен». Ты невозможен вне всяких сомнений. Люди просвечены мыслью насквозь. Ты же стена, где взять меч ухищрений, чтобы разгадку наведать пришлось. камнем под воду, крестом при пожаре. Слово не слово, пустое, как звон. Оглушена, как при сильном ударе. Вместо беседы скрип старых ворон. Как часть миража, рассыпая монетки, что в миску цедила старуха судьба, я дергаю станцы марионетки, по ниткам которой ведется стрельба. Странный конструктор бессмысленных вздохов, мертвое сердце твоих предложений. Ты весь невозможен, ты миг и эпоха. Устала, не нужно уже продолжения. Устала, но всплеском легчайшего смеха ты в пыль разбиваешь гранитные взгляды. Что мне не подвластно, тебе лишь потеха. Хотя, умоляю, не буду, не надо. И снова пуста шаловливая память. И солнце горит во сто раз безмятежней. Забыла, как скуку ладонями плавить. Забыла, что было такое же прежде. Конец.
Ох.
Да. Такой у меня вопрос есть, но перед вопросом я прочитаю комментарий из чата. Сергей Сырцов пишет о том, что в стихах Елены есть какая-то особая внутренняя сила. Я бы хотела сюда добавить комментарий, что, мне кажется, очень важно не только как писать стихи, но и как читать. Я думаю, вам встречались люди, которые читали с выражением, вот так по строчкам, знаете, как в школе учат. Я считаю, что это, ну, не
есть
очень.
Люди, которые не умеют читать свои стихи, там, например,
да, читать нужно
покойный
уметь,
Иосиф Бродский не умел читать свои стихи.
Это первая фамилия, которая приходит в голову. Это Бродский, конечно. Да.
Надо как-нибудь послушать. Я никогда нигде не слышала.
Я что-то тоже, да.
Тебе не понравится?
Я сегодня прям в виду послушаю.
Нам, нас, помню, повели в старших классах на лекцию, где как бы, уже Бродского живых не было тогда, а была только запись его голоса. И вот как бы там человек комментировал, и нас заставили слушать эту запись. И мы просто, то есть воспитательница нас увела оттуда, мы в школе-интернате, я училась. Она нас увела, потому что она поняла, что нам это не выдержать и ей не выдержать. Потому что нам это, не по силам. То есть вот такой. А, кстати, насчет, я вот тут над таким философским, поэтическим вопросом задумалась. А вот, например, если ты посвящаешь стихи кому-то, да, если какая-то конфликтная ситуация, ты, если ты в стихах преувеличиваешь, да, вот, ну, проблему, да, или как-то ее вот, она у тебя концентрируется, то может ли это как-то отразиться потом на отношениях с этим человеком? То есть всегда ли мы действительно так думаем в жизни, как мы пишем в стихах?
Ну, я думаю, что на этот вопрос может ответить каждый из участников. Я лично пишу стихи, посвященные конкретным людям, и могу отметить интересную особенность. Почему-то даже стиль стихотворения меняется от самого человека, кому оно будет посвящено. Вот как-то так интересно выходит, у меня есть человек, который очень по-особенному стихи, которым я посвящаю, пишутся. Вот какой-то немножечко свой стиль, такая ноточка, вот проскальзывает, такая красная ниточка. А другого человека там немножечко уже другой наклон, немножко другие оттенки какие-то звуковые. Это очень интересно. Вот. Но это так, как происходит у меня. Мы немножечко ушли вперед. Нам тут отвечают по поводу стихов о природе. Сергей Сырцов также отмечает, что если стихи яркие, образные, что хоть о природе, хоть о чем, они вам понравятся. Западут душу в любом случае. Так, нам продолжают тут сыпать комплименты.
Вообще незрячему человеку, мне кажется, как раз и полезно даже читать стихи о природе, потому что у него развивается воображение таким образом.
Это да.
Конечно, книги полезно читать с подробным описанием природы. Да. Это очень
мало
важно.
Мало ли он захочет
и людей,
сам стать,
инженеров и природы.
Сам стать писателем или поэтом, чтобы
конечно.
Ему легче было вот, да, само, что
кругозор расширять, словарный запас обязательно.
Нужно, как раз, я считаю.
Вам, Аня, Тимофей желают не хворать. Выздоравливайте.
Ой, спасибо большое.
Так, у нас закончился второй круг. Мы сейчас пойдем на третий. У меня были каверзные вопросики. Я сейчас постараюсь откопать. Если не откопаю, я задам вопросики не очень каверзные. Так, вот они у меня хорошенькие. Елена.
Так.
Какое ваше самое нелюбимое стихотворение собственного авторства? Можете не прочитывать, но просто привести пример, несколько строчек объяснить, почему.
Я никогда не думала по поводу нелюбимых стихов, которые у меня есть. Сложно сказать, я не могу, наверное, ответить на этот вопрос. Потому что у меня есть такая особенность, если стихи из меня выходят, они уже перестают быть, как сказать... Ну, в общем, я их отпускаю, пусть они уходят. И даже когда я издавала книгу, в общем, у меня была такая мысль, что вот я издам книгу, и все, и начнется какой-то новый этап в моей жизни. И я не могу, пожалуй, ответить на этот вопрос. Не знаю.
То есть даже нет таких стихотворений, которые хочется читать меньше всех?
А, вот это уже другой вопрос.
Ну, так мы сейчас их найдем.
А это другой вопрос на самом деле, потому что есть стихи, которые я не очень люблю читать. Я, например, не очень люблю читать стихотворение «Бедный Петр», хотя этот текст я люблю. Просто он длинный, и я не очень люблю читать длинные тексты. Они на сцене смотрятся тяжеловато, и мне кажется, что бедным зрителям тяжело долго-долго слушать одного поэта, который постоянно что-то вещает со сцены. И поэтому я, щадяще относясь к слушателям, не читаю длинные стихи.
Я думаю, что в этот момент вся аудитория встала и вам поаблотировала стоя. А вы можете нам прочитать еще одно свое уже любимое стихотворение, не любимое, но которое к нам подготовили? Стихи очень хорошо заходят. Многие.
Спасибо. Но я тогда просто нарушу свой план, который у меня был, и прочитаю вообще другое стихотворение, которое не хотела читать. Дело в том, что раз зашел разговор о стихах о природе, ну, надо же, наверное, прочитать что-то о природе, почему бы нет. Иногда я пишу стихи о природе, и вот у меня есть такое стихотворение. Оно летнее. «Ты август, ты непостижимый месяц. Ты голову закружишь, будто брют, и время замирает вдруг на месте, и мнится, не случится сентябрю. И яблок мед, и душный запах флоксов, чернила ежевики, мерный шорох весел, зыбь ночей, где не спалось, все в тебе так сладко, спело, хорошо». Вечерним ты пригрезишься зимой мне, в изгибе тропки пижмами зарос, малиновой крови сосудов молний и громах далеко гремящих гроз.
Что, неужели все? Я только вошла во вкус.
Я прям это маленькая зарисовка про август. Я очень люблю этот месяц. И чем старше я становлюсь, тем больше я люблю этот месяц. Тем больше мне хочется его длить, тянуть, как хорошее вино, как хороший ликер. Хотя я человек не пьющий, но я просто представляю себе, как это. И август — это особый месяц года, когда ты понимаешь, что какой-то этап уже кончился, и новый этап вот-вот уже начнется. Я очень люблю этот месяц.
А это, мне кажется, относится не только к августу.
Но для меня к августу, потому что я преподаватель. И мой год начинается в сентябре. И поэтому я меряю года сентябрями.
Елена, вот вы у нас сегодня в первый раз. Расскажите немножечко о себе. Мне кажется, вот зрителям было бы интересно.
Меня зовут Елена, это уже все знают. Я живу на два города. Родилась я в Костроме, а живу большую часть года в Петербурге, потому что я сюда переехала за мечтой, за консерваторией. Консерваторию я окончила и теперь работаю по специальности, веду в музыкальном училище у студентов музлитературу, обожаю своих студентов, ненавижу ставить двойки, люблю разговаривать о музыке и вообще люблю слушать людей. Вот. Я не очень много комментирую, потому что я просто слушаю, что вы говорите. Это мне интересно.
Вы писали про свою книгу.
Вот, кстати, у меня вопрос по поводу Костромы. Вот в Костроме вообще очень много талантливых девушек, ну, две, я точно знаю, из слабовидящих поэтов, незрячих. Вот чем это вы объясните?
Вы думаете, это зависит от Костромы? Ну хорошо, я скажу,
может,
что Кострома...
Может быть, это какое-то литературное общество?
Там есть литературное объединение. Конечно, они есть везде, в принципе, как мне кажется. Но Кострома — это замечательный город. Он очень теплый, он добрый. И в нем время идет как раз так, как в августе, который я попыталась описать. Там добрые люди, там прекрасная атмосфера. Я не знаю, что сказать про город, который я люблю. Как всегда, я, как Пушкин, глупая и нема, когда говорю о том, что я люблю.
А вы говорили про какую-то книгу, которую публикуете или опубликовали? Это же интересно.
Книга есть. Книга моя называется «Я тоже люблю небо». И она вышла в 2017 году в плоскопечатном варианте. Вот она есть. Ее можно достать у меня, если очень нужно.
Это стихи?
Это стихи, да.
А что, пользуются спросом даже стихи на бумаге, не в интернете? А то как все привыкли, вы же делились стихотворением в WhatsApp, разных телеграммах, а тут нате бумажный сборник.
Ну это же чудо, бумажные книги, это же чудо. Они так пахнут прекрасно. А особенно если в них еще душу вкладываешь, а моей души туда было вложено очень и очень много, и не только моей, художнической души, девочки, которая рисовала картинки, редакторской, женщины, которая все это дело собирала, редактировала, помогала, художественно оформляла. В общем, это была чудесная попытка создать хорошую книжку. Надеюсь, что она получилась.
Так, слушайте, это просто прекрасно. Как считаете, это стоило того?
Издать книжку? Конечно, да. Разумеется, разумеется. И тем более, если учесть, что я мыслю этапами. Для меня это был этап, он пройден. Теперь какой-то новый этап, надеюсь, что начнется.
Ой. Так. Маргарита, ты с нами?
Да, я тут, конечно, я тут.
Каверзный вопрос тебе. Я ж не просто так тебя позвала.
Да.
Пример твоих самых смешных, неудачных или нелепых рифм за всю жизнь?
Я могу, пожалуй, привести пример такой. Стихотворение было написано где-то в 2004 или 2005 году. И вот я хочу сказать, ребята, так писать не надо, пожалуйста. Это, знаете, типа такого. «Зачем вы есть? Зачем вы были? Я вопрошаю небеса. Вы мне внезапно подарили былую веру в чудеса». Ну, во-первых, небеса — чудеса, рифма. Ой, какая новая и оригинальная.
Позабыли, да.
«Были позабыли», «были возродили», глаголы рифмовать как бы вообще. Ну, можно, если осторожно, скажем так.
Можно осторожно.
Можно осторожно, да. Кровь, любовь, морковь. И в общем, да. Бровь, а ну если была любовь, потом кто-то дал кому-то в бровь, и позвали они свекровь, и съели на двоих одну морковь.
И все это повторилось вновь.
Ай, да, супер. Так это уже целый батл получается поэтический. Вот. Ну, а прочитаю я все-таки, надеюсь, свое более удачное, но тут уже слушателям виднее. И поддержу, наверное, тему природы, но отнюдь не природы. А как это? А сейчас поймете. Потому что называется оно «Шторм». Вроде бы природное явление, но совсем не о том. Итак, шторм. А вчера не могла спать, так боялась глаза закрыть. Я хотела пойти на спад, оказалось, реву навзрыд. А сегодня пришел ты и отбросил мои дела. Я отринула свой стыд. Стыд мешает сгорать дотла. А на завтра у нас шторм, в пику тем, кто предрек штиль. Отклоняясь от всех норм, он летел миллион миль. Он в неравный вступал бой, он моря обращал вспять, чтобы мы с тобой, чтобы было не страшно спать. Ну вот так, одной ночью бессонной сидела, пила чай, и вот такое пришло.
Ой, замечательно. Я такое хотела написать, тоже про шторм между двумя людьми, но вот не получилось у меня.
Здорово, да, здорово. У меня оно цветами видится, я обычно вижу цветами стихи, и мне кажется, холодная цветовая гамма, и потом в конце что-то вдруг проясняется, немножко теплее, так интересно.
Я прямо впала в задумчивость. Даже не успела откомментировать. Действительно, очень замечательное стихотворение. Елена, слушайте, замечательный талант видит цветами стихи. Всем бы такой. Хочу задать в чат вопрос нашим слушателям, зрителям. Хотите ли вы, чтобы у нас продолжались поэтические квартирники, были новые эфиры? Все предложения тоже можете писать в чат. Мы их постараемся прочитать. Это у нас тут так интересно. Следующий у нас Аня. Вот на Аню почему-то не хватило у меня каверзных вопросов, но это не значит, что импровизация меня подведет. Ань, была ли у вас когда-нибудь такая ситуация, когда вы готовили стихи, прям хорошо-хорошо пришли и вдруг поняли, что все, нет, я там не прочитаю, не смогу, голос пропал или еще что-нибудь?
Голос пропал, было, но на песнях, поскольку я человек поющий и пишущий песни. Голос пропал, было, вот в декабре было, и еще было на одном из фестивалей. Когда начинается простудный сезон, то, к сожалению, такое случается.
Как пережить такое критическое состояние, что посоветуете своим коллегам?
Ой, ну слушайте, тут надо просто как-то вовремя начинать лечение, и если у тебя болит горло очень сильно уже, но ты еще можешь петь, да, но у тебя там все прям першит, то лучше в таком состоянии не петь, иначе вот может случиться то, что случилось.
Угу. А вот мне всегда интересно такое именно ощущение артиста.
Нет, если я готовлю стихи, то обычно уж я уверена, что все будет с ними нормально. Я могу сказать, что мне не хотелось. То, что читать не хотелось, это были стихи, написанные на заказ, потому что в школе меня просили частенько.
О, большая тема! Да. Стихи на заказ. Девочки, вот было, Аня было. Не прочитала. Пока Аня не прочитала свое стихотворение, хочу у вас всех спросить. Было? Как оно было? Да, хорошо, нравилось? Нет? Себя как-то? Ой, у Елены.
Кто начнет?
Давайте вы, Елена. У вас такой шум категоричный.
Слушайте, я, к сожалению, ничего не могу с этим шумом сделать. Это Петербург шумит, он хочет присоединиться к трансляции, видимо, так. Что касается на заказ, иногда бывали такие вещи, когда мне композиторы заказывали стихи на рыбу. Рыба — это такая вещь. Композитор пишет некое музыкальное сочинение, и он не знает, какой текст у него будет, и у него есть только мелодия. И вот он дает поэту эту мелодию, говорит: «Так, напиши мне что-нибудь на это». И вот я писала на рыбу стихи. Получилась милая песенка. Она где-то до сих пор, наверное, жива. Кто-то ее, наверное, до сих пор поет. Песенка про весну. Вот. А еще однажды меня попросил тоже знакомый, который писал оперу, говорит: «Слушай, напиши-ка мне либретто про Федота Стрельца, удалого молодца. Я вот оперу пишу, давай-ка мне что-нибудь в стиле Филатова свояй». Я так: «Ну, у тебя замашки, товарищ». И все кончилось тем, что мы поговорили с ним про кабалетту Бабы-Яги. Я ему написала кабалетту Бабы-Яги. Он сказал: «Ой, ты знаешь, здесь надо вот это поправить, вот это поправить, вот это поправить». Я говорю: «Слушай, так напиши тогда сам». Если, говорю, ты сам умеешь, давай. Какие проблемы? Он: «Нет, ты все равно лучше меня, ты там давай, давай». Я говорю: «Ну, хорошо, я попробовала, написала». И вроде как это все заглохло, а потом еще был тоже с ним же случай, когда у них с ребятами кто-то праздновал юбилей из музыкантов знакомых, и меня попросили переделать одну из сцен «Пиковой дамы» Чайковского в стихах вот про этого преподавателя. И правда, там не три карты было, а три торта. Вот как-то так. Это был забавный опыт, меня он очень позабавил, но вообще я не люблю писать на заказ.
Маргарита, а у тебя как с этим стоит дело?
Ну, было. Я, допустим, на первом курсе, когда училась, факультет педагогики и психологии, соответственно, ПИП, и я сочиняла большое такое стихотворение, потом вышла, выступила, всем прям понравилось. Я помню только две строчки. «Наш факультет называется ПИП, вылечим всех, кто по-крупному влип». Больше ничего не
боже.
Помню.
Замечательно.
Мне кажется, это особый вид каторги для поэтов писать на заказ какие-то поэтические лозунги, знаете, для бизнес-компании разные. Они же тоже любят такие вещи. Так, чтобы коротко и залипло. Аня, а у вас были какие-то стихи на заказ?
На заказ было, но я ни одного не могу вспомнить. Я все это мучительно высасывала из пальца, поэтому я, наверное, вспомнить сейчас не могу. Очень много в школе было. Потом в университете уже особо меня не просили. Как-то мы... Вообще у нас такая группа была, что мы не делали никаких мероприятий. У нас даже выпускной был такой, просто посидели в кафе и разошлись. Как бы, а вот могу сказать, что про рыбу, вот Лена тут сказала, вот у меня была такая ситуация, что я на свою собственную рыбу писала. Я написала музыку и никак не могла я подобрать слова. И вот, собственно, через год, наверное, или полтора после написания, собственно, рыбы, появились уже слова и появилась песня. Но я как стихотворение тоже и могу прочитать этот текст. Кто сейчас у нас читает, кстати?
Аня, вы сейчас читаете, да.
Я, по-моему, уже третье стихотворение читаю, а вот от всех я слышала еще мало очень.
У всех было по два, уже пошел третий круг.
Ну, вот. Хорошо. Называется «Свобода» это стихотворение, это все песни, соответственно. «Свободен ты, как вешний сад, и этим счастлив ты вполне. И гости радостно спешат, твой старый замок на холме. Столы искрятся серебром, бокалы пенятся звеня. Друзей и песен полон дом, лишь нет в нем места для меня. Меня не в силах ты понять, и слов моих не слышишь ты, боясь свободу променять на бесполезные мечты. Но что тебе сулит она, и что найти стремишься в ней? Ей одиночество цена, и холод ветреных ночей. Не лучше ли вместе коротать зимою долгие часы, и прелесть летнюю вдыхать, и свежесть утренней росы, и ты среди высоких трав, в прохладном легком полусне, на миг свободу потеряв, вновь обретешь ее во мне».
Очень интересно, самое начало.
Но это текст песни. Но это текст песни, как бы, поэтому, может быть, к нему не такие, да, там.
А, текст песни. Что-то такое бардовское, менестрельское.
Да, да, да. Я слышала эту песню, я знаю, о чем идет речь. Я знаю, как это в песне звучит, и это прекрасно.
Счастливец, я теперь тоже хочу.
Да, мне повезло.
У меня нет технической возможности, к сожалению, сыграть и спеть, потому что микрофон мой не позволяет этого сделать.
Зато вы нас познакомили с исходником, с самим текстом, это вообще замечательно.
Ну вот, в принципе, вот кто хочет, можете добавляться в друзья, я потом пришлю. У меня есть видео хорошее, хорошо, с хорошим звуком, с хорошим изображением, концертное.
Я же, в свою очередь, хочу сказать, что у меня были тоже стихи на заказ. Это было, я даже помню, в школе, это был самый первый раз, когда меня на заказ попросили написать стихи. И я помню, это единственный как положительный опыт, потому что меня взяли с уроком. Надо было написать стихотворение, посвященное нашему городу, Химкам. Наша злая класс-ручка пришла ко мне, выдернула из-за парты, куда-то отвела, посадила, дала кучу каких-то учебников по краеведению, истории. Я сидела и думала, как мне писать про этот герб. Потому что единственное, что у химок действительно такое поэтическое, это, наверное, герб. Это, короче говоря, черный фон, на нем желтые звезды, и на этом звездном фоне крылатый кентавр натягивает стрелу.
Ух ты.
Вот. Я тоже не помню, что там было, но я что-то такое закатала про то, как мы все улетим в космос с нашими там заводами по производству ракетных двигателей, и вообще мы такие классные. Но я, честно, не помню ни строчки. Это, наверное, знаете, когда у тебя что-то такое позорное выходит под заказ, такой память ее защищает, чтобы ты не запомнил.
Этот механизм называется, по-моему, вытеснение.
О. Надо же, есть люди, которые это разбираются. Как хорошо! Как хорошо, что
Маргарита хорошо разбирается. Маргарита у нас хорошо разбирается в этом.
Ну,
Маргарита,
да, что-то помнила.
Застенчиво
молчит. Потому что у нас факультет назывался ПИП.
Информация, которую мозг хочет забыть, подсознание вытесняет.
Так, я тогда завершаю третий круг. Не знаю, успеем ли мы еще один. У меня, наверное, будет стихотворение романтического характера. Мне такие стихотворения даются трудно не то, чтобы писать. Я думаю, со мной согласитесь, что очень трудно выбрать такие стихи, посвященные конкретным людям, для чтения, потому что, во-первых, они очень такого личного характера, а во-вторых, подобрать рифмы в таких стихотворениях мне лично очень трудно, чтобы не было вот кровь, морковь, любовь. Называется стихотворение «Будьте мне». Ну, я не умею называть, наверное, стихи. Очень у меня такие тривиальные названия. Называется оно «Будьте мне». Сердце твое распознаю во всем. В мареве августа жарком ты ведь прольешься прохладным дождем. Ливнем пройдешься по паркам. В отзвуках грома посланца грозы голос твой вкрадчивый слышу. Он проникает в прозрачность росы, падает с шумом на крышу. Мчится дыханием, гулом ветров, солнце торопит закате, к небу взвивается дымом костров, прячется в роз аромате. В бликах рассвета смеются глаза, родные такие навеки, и вместе со мной в этот миг небеса тоже ликуют и реки. даль необъятная, чаша Марии, все о тебе вечно шепчет. Все здесь хранит память радостных дней. Мне так и дышится легче. Яркий маяк и единственный щит. Вера моя, ты земная. Мрак по краям, рассыпаясь, трещит. Прочь от меня отлетает. Сердце твое распознаю во всем. Ритмы услышу повсюду. Будь мне снегами и будь мне огнем. Будь мне в любую минуту. Такое вот стихотворение.
У меня есть просто «Будь». Вот у меня есть просто стихотворение, которое называется «Будь».
Да. Но мне кажется, это такая проблема подбора названия для стихотворения вообще. Вот, девочки, как вы понимаете, как главную мысль вынести в заголовок стихотворения? Вот, чтобы и интересно, и по сути.
Если не знаешь, то по первой строчке просто.
Да,
на самый простой путь. Мне кажется, еще можно вести такое новаторство, назвать стихотворение по самой последней строчке, чтобы типа, ну, я как все, но я не как все.
Или по номеру 48, 52, 216.
А как у композиторов опус, да, там 48 и так далее.
Ну да, потом не найдешь.
Да.
Это иногда называют по последнему слову. У меня что-то даже такое, по-моему, и есть.
Нам тут продолжают писать, хвалить. Я забыла сказать, нам тут просто мало того, что пишет, что класс два раза, он еще раньше здоровался с нами, типа, здравствуйте, классные девчонки. А я такая, что-то мимо прошла, не заметила. Рустам, вам тоже привет от всей нашей девчачьей
компании. Привет, привет.
Да, привет.
Я еще хочу сказать, что пока нам не очень сильно писали по поводу того, хотят ли люди, чтобы были дальше такие же стримы, только Сергей Сырцов сказал, что все зависит от участников, что какие будут яркие участники, настолько будет яркий и стрим. Я, в свою очередь, хочу сказать всем тем, кто нас слушает, возможно, из поэтов, ну, заодно это относится и к нашим гостям эфира. Есть на Ютубе такой канал «Город поэтов». Вы можете зайти почитать информацию о канале. Туда можно добавить любой свой стих, если вы являетесь слабовидящим или незрячим человеком. Почему я так говорю в третьем лице? Потому что я не хочу говорить, что это как бы мой второй канал, да, но он просто для всех тех, кто хочет. Вот, чтобы
почему он только для незрячих и слабовидящих? А почему зрячий человек не может там разместить что-то свое?
А потому что тогда к нам будут приходить всякие разные. Мы хотим, чтобы было наше такое маленькое...
Так это и прекрасно же. Всякие разные. Если они единомышленники, тут же это прекрасно, мне кажется, будет.
Тут есть еще такая опасность, что к нам придут еще музыканты. Там незрячие музыканты. И у нас будет завален.
И положат все стихи на музыку, и будет круто. Так что пусть приходят.
Я тоже так думаю, да.
Да, ну так. Что, еще по одному успеем прочитать?
Как разместить? Снять видео, да, нужно?
Можно просто прислать текст голосом. Я подберу музыку, чтобы без авторских прав. И нужна, наверное, фотография автора или картинка. Ну, к стихотворению, все. На каждого автора заводится свой плейлист, так что все удобно, можно делиться со своими друзьями, никто ничего не будет искать там по одному. Все будет вместе. Так, у нас еще есть 10 минут, я думаю, что...
Давайте еще по одному, да?
Ох, ну давайте еще по одному, так. Мы начинаем с Елены. Елена, у вас есть какое-то еще стихотворение?
Да у меня много стихов вообще-то.
Не, ну я имею в виду приготовленных.
Конечно, есть, разумеется, есть. Говорили про романтические отношения и про музыку. Ну что ж, пусть будет про романтические отношения и про музыку. Стихотворение называется «Поэ за аллюзий». Рита его знает, я думаю. Она слышала его на поэтическом вот этом прекрасном конкурсе с прекрасным названием. Тускнела комната, пока смеркалась. Там под зеленым кружевом цветка свечная лампа мерцала. Вся чернее, чем тьма, и бок щербатый. Над свечкой цитрусовых масел ароматы. Рождался в магии воды душистый плен их. Он головою на худых ее коленях лежал усталый. На столе средь книг завала, почти не тронуты, алели два бокала. Соседний дом глядел в окно, стекленело, и пианино одиноко где-то пело.
Она, внимая звуковой тоске гармонии, несмело гладила его лицо, ладони, вела рукой по волосам, страшась нетвердо, как будто первый раз касаясь клавикорда. И нежность жгла больнее мук. И чтоб не плакать, она читала вслух ему из Пастернака. И падали два башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в этой мгле седой и белой. Свеча горела на столе. Язык случайных жестов глаз, глубинный, древний. Строка стиха оборвалась, тянулось время. Всю воду выпарив, свеча повыжгла масло. Она горела долгий час, она погасла.
Неужели это все?
Да, это все.
Вау, вот, хлопаю.
Вот и захотелось плакать. Вот,
это слишком глубоко.
Я ставила перед собой конкретную задачу, когда писала этот текст. Не знаю, удалось ли мне ее выполнить. Вот, но...
А у меня вопрос. Вот когда вы работали над этим стихотворением, вот от начала до конца, как это все выглядело? Я просто когда беру интервью людей, я почему-то очень обожаю задавать им этот вопрос. Вот как это ваше происходит от начала до конца?
А, в смысле творческий процесс?
Вот именно в этого стихотворения. Оно меня так заинтересовало, как оно рождалось. Там какие были мысли, там сели, написали, переработали, там перечитали книги, переслушали музыку. Что повлияло? Прям вот все хочется.
А, трудно об этом говорить, но это стихотворение рождалось, когда я жила в общежитии на юго-западе Санкт-Петербурга, и у меня было окно с видом на Финский залив. И вечерами в Петербурге очень темно, особенно осенью. По-моему, это как раз была осень. И мне приходили многие ассоциации, когда я смотрела в это окно, видела разные дома с подсвеченными окнами, видела залив, что-то еще, пианино мое черное, которое до сих пор у меня стоит. И как-то вот все оформлялось. И да, конкретная встреча произошла, которая меня навела на определенные мысли. То здесь трудно говорить. Ну и привет Пастернаку, тоже стихи Пастернака. Вот, потому что здесь поэза аллюзии и размер тот же самый, что у Пастернака.
Да, я заметила.
Да, только я вот как раз таки с самого начала вот эту постановку ритма, я такая, так, что-то такое необычное.
Ну, я и не скрывалась, я сразу сказала, поэза аллюзий. Искренность — это
молитва.
Вот.
Так, Маргарита, твой выход.
Да, ну я вот так пока слушала Лену, думала, ох, жалко, я не приготовила, мне стихотворение такое новое относительно, в феврале написала, падали слезы на крышку немого рояля, ох, оно бы сейчас вот было прямо в тему. Ну а сейчас передо мной трудный выбор, я не знаю, какой из двух прочесть, либо часы, либо город, которого словно бы нет. Вы, девчонки, за что голосуете, какое вам название больше нравится?
Город. Давай, город.
За что? Все за город. Все единодушно. Супер. Да, тоже сначала прочту, потом небольшая история. Итак, город, которого словно бы нет, мелко дрожит под намокшим зонтом. Он бы и рад улыбнуться в ответ, но не сейчас, а когда-то, потом. Город, которого словно бы нет, зябко сутулится, кутаясь в плащ. В каждом окне ему чудится свет, в каждом подъезде он ищет тепла. Утром податлив, под вечер упруг, но неизменно ревнив по весне. Еду, встречай, мой заждавшийся друг, город, которого словно бы нет. Ну вот такое стихотворение. А история, дело в том, что в прошлом году я участвовала в интересном фотопроекте с вот таким как раз одноименным названием «Город, которого словно бы нет». Я участвовала и, по-моему, еще 9 или 10 незрячих человек. Нас фотографировали замечательные девушки, студентки.
Причем фотографировали вот не просто так, а за нашими любимыми занятиями, за тем, что нам нравится делать. Допустим, меня сфотографировали за одним тренажером, по-моему, гантель, что ли, я тягала, с обручем, за этим эллиптическим лыжным тренажером, за компьютером, да. Да, еще что-то там, и Сергея Сырцова, еще многих моих друзей хороших фотографировали. Ну и вот как-то тоже мне строчка показалась, название проекта поэтичной, и вот результат.
Очень хороший результат.
Не хочешь вместо каждом подъезде заменить в каждой парадной?
Ну, здорово.
В каждой парадной.
Каждой парадной он ищет тепла, да, в каждом окне ему видится свет. В каждой парадной он видит, он ищет тепла.
Просто это к тому,
что... Не-не-не, в подъезде лучше.
Нет, но вот я как человек питерский. Мне кажется, что это стихотворение, оно все-таки очень с Питером.
Просто там неудобная будет вокализация.
Если приеду в Питер, буду читать парадный. Наверное, так, специально. Буду читать, не забуду.
Так, Ань, вы успеваете еще прочитать стихотворение?
Хорошо, я вот раз такое дело, я тоже прочитаю про город, про...
Ух ты, отлично.
Про Питер я уже не буду скрывать. Да?
Uh-huh.
Этот город, в общем, есть. Стихотворение называется «Пыльный блюз». Я в торопях надену пыльный шуз и вновь сыграю этот пыльный блюз. Блюз городских усталых площадей, пустынных улиц, утренних огней. И пусть услышит каждый, кто не спит, в чьем сердце тихо музыка звучит, как этой ночью, мокрый и больной, грустит и ждет рассвета город мой. Продрогшие под ветром и дождем, мы нынче с этим городом вдвоем. Уж много лет подряд мы с ним на «ты» идем, неся тяжелые зонты. И старый город пыль себя стряхнет, дождем умытый снова оживет, и высохнет промокший старый шуз, и растворится в дымке пыльный блюз.
Теперь я хочу в Питер.
Ух ты.
Это все за вас.
Шуз, блюз. А у меня есть стихотворение, которое называется «Микс». Там у меня что-то цвета лайм. Много у нас осталось тайм. Между нами линк. Ну, как типа связь. Ох. Вот мне это напомнило.
Это такое есть дело. Такое. Да. Это такие стихотворения, когда реально есть. Там полстрочки на английском. Да.
Я думаю, мы будем потихонечку завершать. Спасибо всем, что вы пришли, девчонки, собрались. Я думаю, вы получили сами удовольствие от такого виртуального квартирника. Мы повыступали. Нас их похвалили. Вообще, знаете, я хочу сказать, что это очень полезный опыт, когда вроде бы человек, как нам писал Андрей Поликанин, что не очень вроде бы и любит поэзию, но вот сегодняшний стрим немножко перевернул его взгляды.
Когда поэты, они живые люди, да, не просто стихотворение какое-то, да, ты не знаешь, что это за автор, когда они что-то рассказывают, конечно, это больше как-то располагает. Не мы, потому что послушать, что они делают.
Это да. Ну что ж, друзья, мы завершаем сегодняшний специальный стрим «Поэтический квартирник». Поблагодарим всех наших гостей. Елена, Аня, Маргарита, большое вам спасибо.
Надежда.
Да, и Надежда.
Было здорово.
Спасибо тоже большое. Спасибо.
Между прочим, ВКонтакте нам пишет Ксения Ничкова, что да, конечно, хотим такие квартирники.
Ксюша, отлично. Привет, это моя Ксюша.
Вот. Личная Ксюша.
Да, моя Ксюша.
Так, ну я думаю, мы тогда этот вопрос даже порешаем. Возможно, у нас наберется очередная яркая плеяда поэтов. Ну что ж, дорогие друзья, мы на сегодня завершаем. Всем пока-пока.
Пока-пока.
До свидания. Пока.
Пока-пока.